Мы продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого из первого тома «Добротолюбие». И напомню, в прошлый раз мы читали слова преподобного Макария о стяжании Святаго Духа, и особенно мы подчеркивали, что Христос пришел человека сделать новым, сделать другим. И, разумеется, когда ты становишься другой, когда ты становишься иным человеком, ты, несомненно, это чувствуешь, и он подчеркивал, что вот это обновление человека, эти потоки, обновляющие благодать Святаго Духа, они должны быть ощутимы для человека. Но при этом, как мы и тогда сделали ремарку, свидетельство преподобного Макария этими словами о спасении не ограничивается. И нет оснований впадать в уныние и отчаяние. Он видит, скажем, палитру взаимодействия человека с Богом, взаимодействия человека с благодатью Божией и гораздо шире, и гораздо глубже. Вот обратимся к 182-му слову. «Как кровоточивая жена, истинно уверовав и прикоснувшись воскрылию ризы Господней, тотчас получила исцеление, и иссох поток нечистого источника кровей, так и всякая душа, имея неисцелимую язву греха, источник нечистых и лукавых помыслов, если придет ко Христу и истинно верой будет просить, то получит спасительное исцеление от неисцельного тока страстей, и силою единого Иисуса иссякнет, оскудев этот источник, источающий нечистые помыслы, но никому другому невозможно исцелить эту язву». То есть самое по свидетельству преподобного Макария Великого, самое главное, что делает благодать Святаго Духа с человеком, она иссушает неисцелимый никакими другими способами, исцеляет источник, источающий вот эту нечистоту человека. Мы уже встречались с подобным образом и с подобным свидетельством Макария Великого, вновь с ним сталкиваемся о том, что внутри человека, обычного человека, бьет источник, отравляющий его жизнь. То есть фактически как бы у каждого человека есть корень греха. Он вот именно корень не в каком-то метафорическом смысле, а в самом таком физиологическом смысле. Этим корнем он живет, корнем он этим питается. Все жизненные соки он черпает из этого корня. И этот корень отравляет ей все человеческое бытие, все человеческое существование. И поэтому с этой точки зрения никто не может считать себя здравым, даже и живым, праведным из людей, если он не стал иным, если корень его жизни не стал другим. И поэтому с точки зрения Макария Великого разговор о том, что есть вот где хорошие, правильные люди, но они вот вне церкви пребывают, а так они вообще очень хорошие, очень замечательные, очень добрые. Это вот настолько отличается от того представления о жизни, о котором свидетельствует Макарий Великий. То есть он видит совсем иначе. Надо сказать, что это свидетельство распространено среди святых отцов, они действительно все об этом говорят. И говорят не потому, что они видят этот корень греха в других людях, а потому что они обнаружили его в себе. И они опытно переживают и его исторжение этого корня, и обретение иной жизни. И они-то, в отличие от нас, понимают, что, потому что мы-то, конечно, ничего противопоставить не можем, мы грешные люди. А это люди, которые не только добры и чисты, и справедливы, и милосердны, но вот им этого всего пока могло показаться достаточно для того, чтобы жить так же и надеяться на спасение, но они только тогда, когда приступили служить Богу, вдруг увидели, что на самом деле все их существо отравлено иным корнем греха. Вот это свидетельство чрезвычайно важное. Важное в том смысле, что на самом деле все совсем не так, как кажется людям. Человек может думать о себе, и люди могут думать о нем. Все что угодно. Это никакого отношения к истине не имеет. Только прикосновение человека к истине, встреча с настоящей истиной, заглянуть в зеркало, единственное истинное зеркало на земле, в лик Иисуса Христа, получив дух истины, ибо другого источника истины не существует. Только тогда, когда человек встретился с истиной, получил дух истины, он начинает видеть истину самого себя и начинает видеть истину все, что его окружает. И поэтому только приступив к источнику благодати, человек познает и источник греха в самом себе, и познает врага в самом себе, с которым надлежит ему бороться. И вот эта червоточина порока, которая есть в каждом человеке, она и является источником греха и страстей, с которыми и борется человек. И по свидетельству преподобного Макария Великого, как вот ясно из этого слова, что когда человек получает подлинную благодать, тогда в нем этот источник, эта червоточина иссыхает, и вся его жизнь укореняется в Боге и питается потоками водой живой, благодатью Святаго Духа. И, конечно, каждый человек, который ощущает в себе эту червоточину порока, он может быть уверен, что в нем нет еще потоков воды живой. Но при этом это не повод для того, чтобы отчаиваться, это не конец, это не катастрофа, это всего лишь знак того, что на самом деле сердце наше привязано к другому, что сердце наше любит нечто вне Бога находящееся, что наше сердце привязано к суетным наслаждениям, к суетным удовольствиям, что мы всего себя Христу еще не отдали, и поэтому жизнь еще длится, и просить исцеления себе еще можно, и искать этой самой благодати, которая в одночасье способна уврачевать и исторгнуть из нас корень греха, даровав благодать живой воды. Если мы будем этого искать, если будем этого молиться, то это может произойти. А это значит, вот, что человек, даже не ощущающий в себе, хотя и испытываешь иногда нечто похожее на благодать или действительно благодать испытывающий, он при этом должен смотреть не на то, что он получил, об этом мы тоже сегодня поговорим вместе с Макарием Великим, а смотреть на то, что в нем есть неисцельно. И если он наблюдает в сердце рождающиеся помыслы, смрадные движения души, поднимающиеся из глубины духа раздражения, сомнения, уныния, отчаяния, расслабления, он должен ясно искренне сам себе говорить о том, что он еще не уврачеван, он не исцелен, он еще не стал другим, он еще не стал таким, каким хотел бы видеть его Христос. Потому что совершенное исцеление человека и явление совершенной милости Божией для человека именно в его обновлении Бог делает человека другим. Он делает его неспособным грешить. Вот этот источник греха, который и толкает нас на грех, он исцеляется, иссыхается, и в нас текут потоки воды живой, которые делают нас неспособными грешить. Но как это происходит конкретно в процессе человеческой жизни, об этом мы дальше и прочитаем. Но сначала остановимся несколько на 183-м слове. «Как, если солнце взойдет над землею, то все лучи его на земле, а когда бывает оно на западе, тогда, отходя в дом свой, назад собирает оно и лучи свои. Так душа, невозрожденная свыше духом, вся на земле своими помыслами, и мысль ее простирается до пределов земли. Но как скоро бывает сподоблено получить небесное рождение и общение от духа, воедино собрав все свои помыслы, удерживая их при себе, входит Господу в нерукотворенную обитель на небесах, и все ее помыслы, вступая в божественный воздух, делаются небесными, чистыми, святыми, потому что душа, освободившаяся от узилища лукавого князя духа мира, обретает помыслы чистые и божественные, так как Бог благоволил сотворить человека причастником божественного естества». Макарий Великий говорит о том, что если все помыслы человека только о земном, этот человек не родился свыше. Человек, рожденный свыше, он имеет все помыслы о небесном. Это и есть совершенное перерождение человека. Но и это еще не приговор. И мы увидим дальше, что это не приговор Макария или кого-нибудь другого человеку, что на самом деле человек еще жив, и он может, если он видит, что помыслы его скитаются по земле, он должен понимать, что это неправильное духовное состояние. Если он видит, что понимает себе, что при мысли о Боге у него рождается тоска о желании попасть к нему, тоска о том, что он его не видит, о том, что он его лишен. Когда человек вспомнит о грехах, его охватывает печаль о том, что он так согрешил и теперь не чист, чтобы войти в небесные обители, и думает, что бы можно было сделать, чтобы очиститься и примириться с Богом, то есть, в общем, у него есть помышление о божественном, то это значит, в нем есть и благодать Святаго Духа. Потому что, как пишет апостол Павел, мы и помыслить бы не могли то, что должно, и помолиться бы о том, что должно, не могли, если бы Дух Святой не открывал нам этого. Поэтому состояние как бы двойственное. Мы должны, понимая, что является знаком правильного духовного устроения, отвергать, бороться с тем состоянием, которое мы познаем как состояние не духовные, как состояние обезбоженное, как состояние, обрекающее нас на вечную тьму, и бороться, пока есть жизнь, мы в состоянии стремиться выйти из этого узилища, то есть такого состояния, когда большая часть наших помыслов связана беспокойством о том, что нас окружает, а не о том, что нас ждет, когда мы встретимся с Богом. И вот дальше мы прочитаем 184-е слово, некое важное слово, определяющее для понимания темы сегодняшней беседы. «Когда действие божественной благодати преосеняет душу, по мере веры каждого, и душа приемлет помощь свыше, тогда благодать приосеняет ее только отчасти. И не думай, чтобы в ком-нибудь озарялась вся душа. Внутри ее остается еще великая пажить пороку, и человеку потребны великий труд и усилия, соглашенные с действующей в нем благодатью. Поэтому божественная благодать, которая в одно мгновение может человека очистить и сделать совершенным, начинает посещать душу постепенно, чтобы испытать человеческое произволение, сохраняет ли оно всецелую любовь к Богу, ни в чем не сдружась с лукавым, но всецело предавая себя благодати. Таким образом, душа, в продолжении времени и многих лет, оказывающаяся благоискусною, ничем не приогорчевающая и не оскорбляющая благодать, в самой постепенности находит для себя пособие, и сама благодать овладевает пажитью в душе, и по мере того, как душа многие годы оказывается благоискусною и согласную с благодатью, до глубочайших ее составов и помышлений пускает корни, пока вся душа не будет объята небесной благодатью, царствующей уже в этом сосуде. Вот видите, преподобный Макарий сам подчеркивает о том, что благодать, она не охватывает человека всего. Даже такие удивительные явления благодатные, которые были в жизни преподобного Серафима Саровского или преподобного Аввы Силуана. Эти благодатные переживания, изменив их сердце, не изменили их всецело, не изменили их до конца. Поэтому и потребовалось и тому, и другому еще многие годы бороться, нести подвиг с кем-то же и с чем-то внутри себя необходимо было бороться, раз эти люди принимали на себя подвиги из ряда вон выходящие. Это было необходимо, а не так, что люди пережили благодать и тут же пошли делиться радостью со всеми. Какая замечательная благодать! Нет, благодать, пережитая ими, нам очевидна, но то, что им открыло внутри себя эта благодать, нам не очевидно, но мы можем это познать, читая о той долгой, многолетней, трудной брани и подвигу, которую несли вот те святые даже, о благодатных озарениях которых мы знаем очень даже хорошо. Тем более в обычном случае с обычным верующим человеком благодать всегда приходит не сразу, а вот как бы постепенно, то есть мера есть некая в том, как действует на человека благодать. И это очень важный вопрос. Но мы обратим внимание сначала на другие слова в данном слове. Вот преподобный Макарий Великий пишет: «Божественная благодать, которая в одно мгновение может человека очистить и сделать совершенным». То есть благодать может изменить человека в одно мгновение и сразу сделать его совершенным. Естественно, возникает вопрос, почему же не делают? Но ведь это и есть свидетельство о ключевом пути спасения, о том, почему необходим подвиг, о том, почему необходим крест, почему необходимы скорби, вообще показывая, почему именно так совершается спасение человека, как оно совершается. Дело ведь не в том, что благодать может нас очистить, а в том, что может, что хочет, что будет делать наша собственная воля. Дело в том, чтобы сама наша воля стала непоколебимой в воле Божией, непоколебимо стояла бы в благе, непоколебимо желала и делала только того, что угодно Богу. Как написано это, в частности, в определении 6-го Вселенского собора, и что является для нас руководством именно в этом вопросе, что воля человеческая во всем должна быть покорна и во всем должна следовать воле Божьей. И вот дело не в том, что благодать нас очистила, дело в том, чтобы воля наша, которая в нашей власти, которая нам принадлежит, чтобы она в добре стояла непоколебимо, а не в том, что только бы вот все наши мысли и чувства очистились. Ведь именно, и тогда именно постепенность, может, поступенность, то есть разные степени постепенность, именно восхождение со ступеньки на ступеньки, именно постепенность является излечением человеческой воли, потому что именно вот эта степенность, переход со ступеньки на ступеньки, это созидание и есть процесс созидания человеческой воли, как говорит Христос в Евангелии: «В терпении вашем стяжите души ваши». И вот терпение – это и есть свободное, свободное обязательно, свободное стояние воли Божьей, в воле Божьей, вопреки всему тому, что не является волей Божьей. Вот это и есть терпение. Когда человек сознает, что вот это побуждение, этот поступок является то, что требует от него Бог. Он должен так сделать, и он делает, хотя вокруг все сопротивляется и внушает мысль делать по-другому, делать, как нравится другим, делать, как приятнее, делать, как интереснее, делать, как выгоднее. И поэтому все вот это окружающее восстает против человека и извне, и изнутри. А человек упорно стоит на том, что есть воля Божья. Это и есть терпение. Он терпит верность Богу. Если бы все, скажем, ничто бы не сопротивлялось этому решению творить волю Божью, то и не было бы никакого терпения. Но это невозможно в нашем состоянии, потому что весь мир лежит во грехе, весь мир лежит во зле. И для нас выбрать волю Божью всегда будет скорбью. Сама решимость сделать так, как хочет Бог, обязательно, вне всякого сомнения, будет состоянием терпения и скорби, потому что все вокруг будет против того, чтобы мы делали то, что хочет от нас Бог. И вот, претерпев некое состояние, вытерпев некую скорбь, мы волю свою этим терпением укрепили в верности воле Божьей. То есть на какой-то, скажем, момент наша воля стала тверже, убежденнее в следовании воли Божьей. И тогда мы переходим на следующую ступень, на которой тоже постигает нас скорбь, и снова воля наша терпит верность Богу, и снова закаляется, и так со ступени на ступени наша воля становится все тверже, все вернее, все преданнее Богу, и в конце концов становится настолько преданно Богу, что готова следовать за Его волей всегда и везде, и готова стала быть к тому, чтобы получить все божественные блага, потому что она их не потеряет, не разрушит, не выбросит, потому что дело не только в полученных благах, но чтобы иметь внутреннее желание во всем исполнять волю того, кто эти блага дал. Если хоть малейший зазор образуется, то все кончится, и ангелы превратятся в бесов. в малейший этот зазор. И с другой стороны, человек не может вытерпеть все, если Бог все скорби мира, все сразу потребует совершенного отрешения от всего и совершенной верности себе. Такое бывает в неких экстремальных ситуациях, скажем, как в ситуации мученичества, например, страдания за Христа. Но в целом, вот если все жизненные скорби сразу потребуют всю волю человека к себе, то человек, не всякий, сможет этого выдержать, и большинство-то не вытерпят этого и впадут в уныние, в отчаяние или в расслабление. И вот, а если человеку дать всю полноту благодати, то и не будет у человека ни одной скверной мысли, ни одного скверного ощущения, переживания, ни одной нечистой душевной, душевного чувства, то это ничего не решает. Увидев другого не таким, человек может подумать: «О, я не такой, как все», может превознестись, он может осудить, он может начать гордиться, он может начать гордиться, думая, а это обязательно так бывает, что это его сила, его воля, его способность, его одаренность сделали это, и он начинает превозноситься. Поэтому Бог и не дает сразу и всего. Наша воля должна быть такая же, как у Бога, точно такая же. Для этого надо ее вот вырастить до этого состояния, а взращивание воли до этого состояния. И есть процесс постепенный через терпение тех ситуаций, в которых вы должны следовать за Богом и терпим те искушения, которые отталкивают нас от верности Бога. И последнее, что мы видим в этом слове, это свидетельство о синергии. Вот то самое отрывок: «И человеку потребны великий труд и усилия, соглашенные с действующей в нем благодатью». То есть червоточина, она уходит от человека постепенно, вместе. Та благодать, которую получает человек, она соразмерна той решимости, тому терпению, той самоотдаче, которую сейчас, вот именно в этот момент своей жизни, человек способен отдать Богу. Если дать ему благодати больше, то человек, воля его не приспособлена, и он впадет в искушение, чаще всего подобное тому, в которое впал Люцифер, сатана. И поэтому благодать очень осторожна и очень дозирована, не потому, что Богу жалко, а для того, чтобы постепенно закаливать нашу волю. Вот такое даже выражение – закаливать нашу волю, воспитывать нашу волю в верности Богу.